Григорий, у вас вышло большое исследование работы и эффективности пропаганды, российской пропаганды за последние два года. На самом деле не за последние два года, а гораздо за больший срок. И оно довольно объемное, поэтому у меня такая просьба. Давайте начнем с выводов, хотя это сложно просить исследователя сразу дать тебе выводы, а потом мы попробуем их объяснить. Вот если смотреть на выводы, которые вы сделали в результате вашей работы, то насколько российская пропаганда за последние два года и всех событий, связанных с военными действиями, а, эффективна, и, б, насколько она поменялась?
И, Ирина, на самом деле вы очень правильно поставили вопрос, потому что основная проблема любого исследования такого типа заключается не в том, как правильно найти ответ, а в том, как правильно задать вопрос. И действительно, тот вопрос, который беспокоит очень многих исследователей в последнее время, это насколько пропаганда остается эффективной в сетевой среде, в которой мы все живем, становится она более или менее эффективной, как она адаптируется к этой сетевой среде. И с этой точки зрения, действительно, пытаясь понять, действительно ли пропаганда остается эффективной и почему она остается эффективной, анализ российского случая очень и очень важен, и он очень важен не только для конкретного понимания того, что происходит в России, но и, в принципе, для понимания того, как работают механизмы цифрового авторитаризма. А вот это понятие цифровой авторитаризм сегодня становится центральным в современной литературе, в современных дискуссиях исследователей, потому что если раньше мы надеялись, что цифровые технологии принесут нам новый социально-политический прогресс, и все мы станем более прозрачными, более горизонтальными, более свободными, то на самом деле мы видим, что все, видимо, далеко не так. Ответ на вопрос, как и почему пропаганда становится более эффективной, конкретно в российском случае, достаточно сложный. И здесь, наверное, если посмотреть на исследование, которое я опубликовал, важно отметить, что нельзя отсвести этот ответ к какому-то одному измерению, а надо говорить и о том, как работает пропаганда с технической точки зрения, надо говорить о истории развития пропаганды, надо говорить об институтах и организационной структуре пропаганды. И что не менее важно, надо говорить о том, что пропаганда эффективна не только потому, что эффективно государство, которое эту пропаганду использует, но и потому, что на эту пропаганду есть спрос, потому что в этом в какой-то степени заинтересованы целевые аудитории. И с этой точки зрения, наверное, самый главный ответ этого исследования в том, что эффективность пропаганды – это что-то, что происходит в очень многих измерениях одновременно, в особенности в российском случае, который во многом отличается от других, потому что, если, например, мы говорим о Китае, то изначально китайская система медиа и китайская система интернета строилась как вертикальная система под очень высокой степенью государственного контроля. Российская система, для тех, кто еще помнит 90-е, для тех, кто помнит 2000-е, отличалась достаточно высокой степенью свободы, отличалась тем, что интернет был именно тем, как бы, пространством свободы и демократии, в котором многие видели интернет изначально, те, кто интернет создавали, не только в России. И с этой точки зрения трансформировать открытую систему в закрытую намного сложнее, чем изначально выстроить закрытую систему. И поэтому история развития российской пропаганды тесно связана с попыткой превратить российскую медийную и российскую интернет-систему из открытой в закрытую. Это такое короткое вступление, а дальше можно уже говорить о разных аспектах исследования, которые отвечают на вопрос, почему, собственно, пропаганда эффективна и как она использует цифровую среду не только для того, чтобы выживать, но и становится еще более эффективной.
Хорошо, а тогда с какого момента мы начнем отсчет? Потому что я вот в вашей статье, скорее не исследовании, увидела в том числе такую точку, как 2010 год, когда были большие масштабные природные пожары, когда люди горизонтально начали объединяться друг с другом, и когда была создана карта пожаров. Насколько я помню, вы были ее автором, ну или, по крайней мере, одним из авторов. Вот. И тогда государство в этом смысле, в смысле развития горизонтальных сетевых связей, конечно, проигрывало. Вот можно ли считать 2010 год своеобразным такой точкой отсчета, или это было раньше, потому что там у вас в исследовании еще упоминается движение «Наше», которое еще в живом журнале, я это тоже хорошо помню, были достаточно активны. Вот где вот этот хотя бы период отсчета?
Очень важный вопрос, и действительно, если мы говорим о современной пропаганде и эффективности, то важно понимать, что она эффективна не потому, что государство эффективно формулирует те или иные месседжи или те или иные смыслы, а потому что государство эффективно трансформирует информационную среду и делает ее все более и более контролируемой. С этой точки зрения 2010 год действительно очень важная точка отсчета, потому что это примерно тогда, когда мы увидели очень масштабный мобилизационный потенциал сетевых технологий после 2010 года и масштабную мобилизацию в контексте пожаров. Мы видели протесты, связанные с парламентскими президентскими выборами 2011-2012 года. Мы еще видели ряд катаклизмов, например, наводнения в Крымске. С этой точки зрения, действительно, это было то время, которое совпало также с окончанием президентства Дмитрия Медведева, которое, понятное дело, было несколько искусственным, но, тем не менее, Медведев в то время был таким человеком, который очень много говорил о потенциале интернета, который ездил в офис Твиттера в США, какие-то вещи, которые сегодня нам кажутся абсолютно как бы с другой планеты. Особенно учитывая то, что мы знаем, что это господин сегодня пишет в Телеграме. И с этой точки зрения, это тот момент, когда государство действительно понял, что интернет является очень большой политической и социальной опасностью для стабильности, что если не закручивать гайки и не увеличивать эффективность контроля над сетевым пространством, то это может привести к очень серьезным политическим последствиям. Поэтому эффективность пропаганды, безусловно, связана с тем, что интернет и медийная среда контролируются намного жестче, чем это было 10-15 лет назад. Поэтому, наверное, точка отсчета действительно является 2010-2011 год, с которого мы начинаем отслеживать трансформацию этого пространства, закрытие независимых медийных проектов, попытку взять под контроль алгоритмы, связанные с определением повестки дня новостной, как это было с Яндекс.Новостями. Естественно, большое количество законодательных инициатив, связанных с контролем интернета, создание добровольных бригад онлайн, которые отслеживают тех, кто нарушает те или иные правила цензуры. Количество инициатив и количество различного рода попыток взять интернет под контроль, которое в том числе проявлялось и в так называемом законе о суверенном интернете. Все это, конечно, про это можно писать много томов, да, но то, что важно, что эффективность пропаганды связана с тем, что действительно степень контроля информационного пространства очень сильно увеличивалась. Поэтому, если мы говорим действительно о своего рода треугольнике, о котором я в том числе пишу в этой статье, мы говорим о том, что, во-первых, пропаганда базируется на дезинформации и информационной манипуляции, во-вторых, пропаганда базируется на более эффективном контроле над сетевым пространством и над возможностью это пространство изолировать от глобального пространства. И в-третьих, это если все-таки, несмотря на дезинформацию, несмотря на контроль, остаются те люди, которые пытаются что-то другое говорить, то их можно запугивать, их можно преследовать. Поэтому третий элемент вот этого треугольника – это репрессивный элемент. И поэтому вот эти три элемента, так или иначе, в российской пропаганде они присутствуют. И в разные моменты, если мы видим, что изоляция работает недостаточно эффективно, а месседжи, которые государство пытается сообщать своим гражданам, по-прежнему встречают какие-то альтернативные источники информации, альтернативные голоса, то тогда к этим голосам должны применяться репрессии, как к индивидуальным, так и к организационным. И мы знаем, опять же, что спектр этих репрессий за последние два года он достаточно широк.
А когда вдруг пропаганда, которая раньше жила в телевизоре и была, ну, довольно такой линейный, что ли, и над ней даже смеялись, но мы смеялись над телевизором много лет, вдруг перекочевала в интернет и изобрела какие-то... Кстати, какие способы пропаганда изобрела в интернете, чтобы там существовать? Потому что интернет — место очень живое, довольно жесткое и, ну, такое разнообразное, то есть всегда можно что-нибудь проверить. В этом смысле, какие способы изобрела российская пропаганда для эффективной работы в интернете?
Во-первых, на самом деле, то, что мы видим в последнее время, что вообще попытка разделить интернет и традиционные средства массовой информации становится все более и более проблематичной. Мы говорим о том, что есть некое конвергентное пространство, контент из телевидения перетекает в интернет, контент из интернета перетекает в телевидение, люди смотрят телевизионные программы в интернете, и там они, опять же, на разных платформах получают комментарии, вокруг них возникает какая-то дискуссия или какие-то информационные потоки. Поэтому, наверное, сегодня мы имеем дело со своего рода конвергентным информационным пространством, которое объединяет интернет и телевидение. Вместе с тем есть определенные affordances, то есть определенные возможности, предоставленные цифровыми платформами, которые, конечно, не были возможны в традиционных средствах массовой информации. И для того, чтобы описать эти возможности, я и еще ряд других исследователей предлагают такое понятие, как пропаганда соучастия. Это понятие, которое обращает внимание на то, что государство для повышения эффективности пропаганды пытается вовлечь в производство различного рода пропагандистского контента целевые аудитории, а не только видеть в них пассивных потребителей этой информации. Это может проявляться и в лайках, и в распространении информации, но это проявляется и в создании дополнительного контента, и в том, что пытаются запустить различные цепочки производства различного рода прогосударственных мемов, в том, что появляются целые паблики, которые так или иначе являются очень благоприятной средой для вот, формирования целевой аудитории, которая активно участвует, а не только пассивно потребляет. И с этой точки зрения, вот это соучастие целевых аудиторий, оно, безусловно, важно, потому что, с одной стороны, оно повышает видимость, а с другой, оно повышает аутентичность в какой-то степени этого месседжа. Опять же, можно спорить, насколько это действительно аутентичность является аутентичной, но так или иначе, при помощи, при общении целевых аудиторий, пропаганда получает какую-то новую энергетику. На самом деле, для того, чтобы приобщать аудиторию, тоже достаточно непростая задача. И здесь мы переходим к другому аспекту исследования, это организационная структура пропаганды. И здесь мы видим, что различного рода внешние организации, так называемые, они очень эффективно работают именно над тем, как не только распространять пропаганду, как не только создавать контент, но и как приобщать аудиторию к созданию контента, потому что внутри государственного аппарата ресурсов для этого недостаточно, но при эффективных моделях аутсорсинга, при создании различного рода структуры, это работает с молодежью, это работает с инфлюенсерами, это работает с той целевой аудиторией, это работает с другой. Мы видим, что использование различного рода традиционных уже цифровых маркетинговых методов позволяет повысить эффективность приобщения аудитории не только к потреблению, но и к созданию пропагандистского контента.
А если мы посмотрим вот именно на последние 2 года, то, как вам кажется, какую цель преследует пропаганда с учетом того, что российское общество в целом, оно такое довольно пассивное? То есть вот здесь цель пропаганды немножко успокоить всех, ну, например, потому что нам запрещают называть все своими именами и призывают называть все специальной военной операцией. С одной стороны, с другой стороны, постоянно возмущаются в телевизоре и в телеграм-каналах, почему, мол, люди ходят там в кафешки вместо того, чтобы выстраиваться в очередь к военкоматам. Вот какую цель в данном случае, как вам кажется, последние 2 года преследует пропаганда, неважно где, в телевизоре, в интернете, как угодно?
Ну, так или иначе, цель пропаганды – это поддержание стабильности авторитарного режима и, прежде всего, поддержание легитимности любых решений, которых этим режимом принимаются. Не только в российском контексте, но и в любом авторитарном контексте, где пропаганда используется как форма стратегической коммуникации для достижения тех или иных политических целей. В конкретном случае, когда мы говорим о России, есть целый ряд решений, которые могут, на самом деле, если их принимать в контексте конкурентной информационной среды, которые могут быть полностью разбиты в пух и в прах, которые могут подвергаться огромной критике, которые выглядят легитимными только за счет того, что государство сохраняет монополию над информационным пространством, и никто никакие вопросы не задает, и с этой точки зрения только те, кто эти решения принимают, они, собственно, могут транслировать, почему эти решения принимаются. С этой точки зрения, ну, главная цель пропаганды еще в такого рода режимах, наверное, прежде всего, это поддержание легитимности и популярности лидера. Это первая задача пропаганды, что бы ни происходило. А дальше это зависит, потому что иногда пропаганда работает на объяснение решений, а иногда пропаганда работает также на то, чтобы снизить потенциальные политические и социальные риски в той или иной кризисной ситуации. Потому что, опять же, кризис тоже может привести к снижению легитимности и к, так или иначе, повышению каких-то политических и социальных рисков, которые могут быть. Поэтому пропаганда работает достаточно гибко, она решает задачи, поставленные ей тем политическим руководством, которое хочет сохранять легитимность и которое хочет избежать любых рисков, связанных с теми решениями, которые принимаются. И с этой точки зрения, наверное, так или иначе, мы видим, что в российском контексте пропаганда работает эффективно, потому что те потенциальные риски, которые мы могли быть, связанные с внутренними протестами, с альтернативными версиями событий, с падением рейтинга первых лиц, которые эти решения принимают, с тем, что те или иные кризисы, связанные с тем, что на фронте события идут не так, как хотелось бы, или с очень значительными символическими поражениями, связанными с ударами по российским целям. Так или иначе, все эти кризисы все равно трансформируются пропагандой таким образом, что они не приводят к повышению внутренней критики, а они всегда переводятся на какие-то внешние причины. Поэтому пропаганда еще очень важна в контексте того, что мы называем атрибуции ответственности, то есть кто виноват. Собственно, пропаганда все равно постоянно отвечает на вопрос, кто виноват. Кто виноват, что мир устроен так, как устроен, что вокруг враги, а мы одни хорошие. Кто виноват в том, что мы должны воевать и принимать или иные решения. Кто виноват, и дальше очень большой список. Виноваты, естественно, украинцы, виноват Запад, виноваты внутренние какие-то враги. Но так или иначе, пропаганда сохраняет возможность конструировать вот эти механизмы ответственности так, что, с одной стороны, первое лицо всегда остается выше ответственности, что бы ни происходило, а с другой стороны, всем понятно, на кого эта ответственность ложится. И даже вот в случае теракта в Крокусе мы очень четко видели, опять же, как вот эти попытки контролировать, на ком ложится ответственность, даже там, где это технически очень сложно было приписать это Украине, были применены какие-то беспрецедентные попытки действительно все равно эту ответственность направить в ту русло, в которое информационная политика официально хотела направить.
Прежде чем спросить о том, как действует пропаганда вовне, потому что мы сейчас говорим сейчас исключительно о том, как российская пропаганда действует на, собственно, внутрь страны, чуть-чуть шаг, несколько шагов назад, когда мы говорили про историю эффективности пропаганды, у вас там описан еще механизм вот этих вот, когда Дмитрий Медведев особенно пришел к власти, когда было создано открытое правительство, какие-то новые там сайты, куда можно было пожаловаться на коррупцию там и так далее. И это все такое был большой отклик имело население. Вот мне даже не приходило в голову связать эти вещи с пропагандой. А у вас в исследовании они связаны. Каким образом?
Смотрите, дело в том, что пропаганда, как я сказал, решает определенную политическую задачу. Эта политическая задача связана с тем, что для власти существуют разные риски, в особенности, когда власть это на самом деле не сменяется. И власть пытается так или иначе эти политические риски для себя снизить. То, что в этом исследовании называется сервисной пропагандой, это попытка идентифицировать социально-политические риски на достаточно раннем уровне через эффективный мониторинг любых очагов напряженности и создание вот такой символической картины мира, что на самом деле власть здесь, и она для вас эти проблемы все решает. Есть проблемы на дорогах, есть проблемы с чиновниками, есть проблемы в здравоохранении. Вот видите, мы получаем от вас информацию, и мы принимаем те или иные действия. И вот такого рода краудсорсинговые решения, которые, с одной стороны, давали власти полную картину относительно разных различного рода проблем, с другой стороны, символически показывали эффективность власти, они чем-то стали основой инфраструктуры, которая используется для пропаганды сегодня. Они стали основой инфраструктуры для проникновения вот этой властной вертикали в горизонталь сетевого общения. Потому что в тот момент, когда выстроились вот эти механизмы мониторинга на местах, что происходит, и дальше попытки реагирования, сегодня пропаганда также, например, есть там история с мобилизацией, есть в каких-то регионах рост недовольства. Дальше пропаганда через мониторинг тех или иных рисков, тех или иных проблем, тех или иных трендов, связанных с ростом напряженности в разных местах, идентифицируют эти риски, идентифицируют целевые аудитории, которые наиболее важны для того, чтобы эти риски погасить. И, соответственно, старается разработать какое-то немедленное информационное решение для того, чтобы вот эти региональные риски не превратились в риски федерального масштаба. Поэтому, когда мы говорим про организационную структуру пропаганды, мы обращаем внимание, что те структуры, в том числе известные многим ОНО «Диалог», которые изначально создавались в контексте попытки повысить имидж власти через вот эту сервисную пропаганду, через эффективное создание имиджа эффективности власти, через сбор информации и реагирование, те же самые структуры сегодня используются для того, чтобы эффективно работать с разными целевыми аудиториями в контексте того, что мы наблюдаем сегодня. Поэтому, так или иначе, с этой точки зрения мы видим, что вот эта инфраструктура, умение проникать в вертикали, в горизонталь и работать с конкретными целевыми аудиториями на уровне конкретных регионов, как на уровне мониторинга, так и на уровне реагирования, превратили сегодня пропаганду в то, что мы также называем адаптивной пропагандой. Пропаганда, которая эффективна за счет того, что она способна идентифицировать конкретные проблемы с конкретной целевой аудиторией. Это не идеологическая пропаганда, которая базируется на каком-то большом месседже, что вот надо как бы победить врага. Такие месседжи тоже есть. Но на самом деле основное это вот именно попытка проидентифицировать конкретную проблему на конкретном уровне и подготовить для этой проблемы информационное решение, дальше через те структуры, через те методы, которые существуют, достичь той ситуации, когда целевая аудитория эти сообщения так или иначе получают через пропаганду соучастия, через организационные структуры, которые работают на том или ином уровне. Поэтому то, как это связывается в исследовании, это на уровне методологии, на уровне того, что вот это изначально умение работать с горизонтальными сетями, которые мы наблюдали 15 лет назад, сегодня значительно повысило эффективность пропаганды для того, чтобы снижать те или иные социально-политические риски.
Кстати, а как вообще это вообще вот этого можно исследовать? Каким образом можно отличить, условно говоря, что действительно российское общество вот оно такое, вот оно так думает, оно так живет, от того, что это результат работы пропаганды? Как отличить, что в интернете пишут боты, от того, что люди там, ну, действительно так думают? Как вообще делаются такого рода исследования? Я понимаю, что всю методологию это мы часа три будем разговаривать, но хотя бы какими-то общими словами, если можно.
Смотрите, во-первых, мы говорим скорее не... Это два разных вопроса, как отличить, что люди думают, и что они действительно пишут, и что есть боты, и что есть не боты. Но, во-первых, мы говорим об итоге, что так или иначе за последние два года мы так или иначе не видели никаких серьезных протестов. Мы видели одну очень серьезную внутреннюю историю, которая была связана, естественно, с мятежом Пригожина. Но это скорее как бы связано с несколькими другими историями, и это, в том числе этот мятеж, он создал очень большую проблему, которая информационную, которую тоже через пропаганду внутреннюю нужно было решить для того, чтобы риски, связанные с этим мятежом, погасить. Поэтому, когда мы говорим о том, думают ли так люди или нет, и что пишут боты, а что не боты, на самом деле для этого исследования важно в принципе проанализировать, почему так или иначе, несмотря на социально-политические риски, связанные с очень радикальными решениями, которые принимались российским государством, так или иначе никаких серьезных внутренних политических кризисов на фоне последних двух лет не произошло. И здесь, так или иначе, вот эта информационная политика и попытка понять, мы видим так или иначе по общественным мнениям, по опросам общественного мнения, опять же, их легитимность, их валидность можно, естественно, критиковать, потому что в авторитарной среде, когда вы проводите опрос общественного мнения, вы не должны ожидать, что вы получите какую-то реальную картину. Но вместе с тем, по факту, мы видим действительно, что никаких вот этих внутренних историй, которые могли произойти, их не произошло. И здесь мы говорим про... И поэтому мы задаем вопрос, почему это не произошло и какова роль информационной политики и пропаганды в данном конкретном контексте. Поэтому я бы не сказал, что наша задача здесь отличить, что люди думают, что люди не думают. Наша задача понять, почему так или иначе авторитарные режимы эффективно используют информационные технологии для того, чтобы сохранять свою стабильность и свою легитимность. И с этой точки зрения мы видим, в том числе на российском примере, что использование цифровых технологий достаточно помогает решать эту задачу. Я, наверное, не обозначил одну важную вещь, но она очень важна, что все-таки важно говорить о том, почему, наверное, есть спрос на пропаганду в каком-то смысле. И здесь я бы хотел упомянуть очень важный для меня мем, который на многом описывает вот другую сторону, другую обратную сторону монеты, потому что мы очень много говорим о том, что делает государство, но действительно важно поговорить о людях, что они думают, не думают. И с этой точки зрения самый важный мем в этом контексте, на мой взгляд, это известный всем мем про Наташу и котов. Когда Наташа просыпается, и коты рассказывают, что мы все развалили, и что все иначе, то разрушилось, то не работает, и так далее, и тому подобное. А люди живут в своего рода тревоге и страхе, что каждое утро они проснутся, и вот им эти коты апокалипсиса расскажут, что мир уже иной, и что вы открыли глаза, но все уже развалилось, и что ничего не работает. И это, на самом деле, очень большая внутренняя тревога. Исследователи, социологи говорят об этом как проблеме онтологической безопасности, проблемы, что вы живете в мире, в котором вчера и сегодня связаны, в котором вот эти причинно-следственные цепочки не нарушены. Пропаганда с этой точки зрения – это вот обратная сторона этих котов апокалипсиса. Пропаганда – это вот вы открываете глаза, вам говорят, все хорошо, по-прежнему есть враги, которые против нас пытаются что-то делать, но мы стоим, мы не сдаемся, нам непросто, но мы не сдаемся. По-прежнему наша экономика в кризисе, но тем не менее мы продолжаем расти, у нас есть внутренние ресурсы. И вот этот человек, который с каждым утром просыпается в ужасе, что ему может ждать, он включает вот эти информационные каналы, и ему рассказывают, что на самом деле апокалипсиса нет, он не состоится. И с этой точки зрения он как-то более-менее все-таки не находится в состоянии когнитивного диссонанса, что я живу в стране, в которой все разваливается. И пропаганда, она в чем-то успокаивает людей, она не дает им уйти им почву из-под ног. И поэтому спрос на пропаганду существует как телевизионную, так и сетевую.
Ужасно интересно, но ведь когда мы говорим про эффективную работу российской пропаганды, мы говорим не только про вот, влияние на российскую аудиторию, которая находится внутри России. Мы постоянно фиксируем, что Путина много поддерживают за рубежом. Во многом это россияне, которые уехали там давно, но и не только они. Как это работает? Каким образом российская пропаганда прорывается на Запад, где, казалось бы, уж там нету, ну, как минимум, двух вот этих вот точек треугольника. То есть там нет репрессий за то, что человек или там СМИ высказывает свое какое-то другое мнение. И там нет такой изоляции. Вот как это работает?
Ну, здесь как раз пропаганда российская пользуется тем, что действительно нету жестких механизмов информационного регулирования, хотя в последнее время мы видим, что многие страны так или иначе ограничивают вещание тех или иных российских каналов. Поэтому попытка так или иначе ограничить это вещание где-то, наверное, в первую очередь в Евросоюзе, она присутствует. Но она, конечно, не так эффективна по сравнению с теми механизмами контроля, которые мы видим с российской стороны. И я думаю, что, опять же, здесь эффективность российской пропаганды, она в некоторых ситуациях связана с ее адаптивностью, потому что она мимикрирует под тот или иной конкретный социально-политический контекст, который существует в разных обществах. Например, когда мы говорим про Африку и Южную Америку, то здесь есть очень серьезные антиамериканские настроения, есть вот эти антиколониальные, антиимпериалистские нарративы, в которые Россия так или иначе встраивается и пытается за счет вот этого антиамериканского сантимента или даже антиевропейского сантимента так или иначе влиться в него и показать, что она находится на правильной стороне этой битвы и что она поддерживает тех, кто там находится там. Пропаганда также очень эффективно использует любые внутриполитические и социальные кризисы. Важно отметить, что этот год, например, очень важный, потому что это год с наибольшим количеством выборов за историю человечества. И любые выборы – это всегда ситуация политической нестабильности, потому что есть разные силы, которые борются, часть этих сил могут пытаться использовать разные личного рода методы, которые не всегда полностью легитимны, так или иначе они пытаются раскачивать и играть на разного рода сантиментах. Поэтому в ситуации выборов пропаганда внешняя, она чувствует себя намного более удобно, потому что она может влиться вот в контекст вот этой растущей поляризации социально-политической в том или ином обществе и найти для себя правильную нишу, будь то антиэмигрантские настроения, будь то настроения, связанные с какими-то политическими реформами, будь то, не знаю, темы, связанные с ЛГБТ, которые, естественно, присутствуют везде. Поэтому пропаганда, если мы говорим об адаптивной пропаганде, она, опять же, использует, прежде всего, анализ конкретной целевой аудитории, конкретной страны, что там происходит, какие наиболее болезненные темы, какие вот эти линии разлома информационного и социально-политического там присутствуют, и она пытается влиться для того, чтобы в первую очередь раскачать и повысить еще больше степень социально-политической напряженности в этой стране, потому что чем больше эта напряженность, тем менее эффективной эта страна является. Она заставляет задавать вопросы, например, есть какие-то, как, вот история с фермерами, да, европейские протесты фермеров, которые так или иначе связаны в том числе с импортом продуктов сельскохозяйственных из Украины. Естественно, что вот сентименты фермеров, они создают для, при всем моем уважении к фермерам, я уверен, что у них есть действительно очень легитимные тревоги и, безусловно, их права тоже необходимо соблюдать, но с точки зрения вот анализа российской пропаганды это создает очень благоприятную среду для того, чтобы достигать своих целей, раскачивать лодку там, где ее можно раскачать, и при этом добиваться роста, в том числе не антиукраинских настроений, но настроений, которые критикуют продолжение оказания финансовой и военной помощи Украине. Поэтому, наверное, пропаганда более эффективна за счет своей адаптивности, при этом Все равно европейская и американская аудитория – это более открытая аудитория, все равно мы видим, что российская пропаганда достаточно эффективно пользуется разными информационными каналами, создает какие-то новые организации, работает, опять же, с организационно, с какими-то внешними структурами, которым она аутсорсит разные страны, разные задачи. И с этой точки зрения, если у вас есть конкретно там организации подрядчик, который занимается там, не знаю, Парагваем, грубо говоря, который действительно там сидит пару аналитиков, которые очень хорошо разбираются в Парагвае, то создать правильную информационную стратегию. Опять же, я ничего не знаю про Парагвай, простите меня заранее, это не часть моего исследования, но можно дать кому-то вот задачу там информационно эффективно влиять в Парагвай. Я уверен, что после некоторой аналитической работы по анализу платформ, анализу социально-политической ситуации, анализу там разных лидеров, анализу проблем, можно создать достаточно эффективную информационную стратегию, которая позволит использовать понимание парагвайского контекста для влияния на целевую аудиторию в Парагвае.
Можем, пожалуйста, поговорить о, собственно, тех инструментах, которые используются, потому что целый раздел у тебя посвящен Телеграму. Почему именно Телеграму? Что не так или, наоборот, что так именно с Телеграмом?
Ну, с Телеграмом, прежде всего, интересная история заключается в том, почему, собственно, платформа, которую так долго российские власти пытались заблокировать, вдруг оказалась платформой, которая остается незаблокированной даже в сегодняшней ситуации, хотя мы знаем, что Telegram очень активно используется и различного рода оппозиционными медиа, активно используется и украинскими властями в том числе, поэтому с этой точки зрения, наверное, по логике можно было бы предположить, что Telegram станет одной из первых платформ, которая будет заблокирована в этом контексте с начала войны, а не Инстаграм, а не Фейсбук, а не Твиттер и так далее. Но с этой точки зрения, действительно, мы видим уникальные свойства Телеграма, почему Телеграм, собственно, стал таким важным инструментом. И здесь есть несколько причин. Прежде всего, потому что Телеграм в чем-то продолжает нести генетический код ВКонтакте, который, конечно, сейчас уже полностью цензурируемо и под контролем с тех пор, как оттуда ушел Дуров, но изначальное видение и ВКонтакте, и Телеграма – это вот такое либертарианское видение, связанное с тем, что там должно быть минимальное количество контроля. И если Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, хотя с приходом Маска, может быть, Твиттер чуть меньше, но так или иначе очень активно занимаются все равно регулированием, и они активно ведут диалог с властями различного рода стран, в том числе Евросоюза, то Телеграм остается в чем-то таким диким западом или диким востоком или диким каким-то местом за пределами системы современных координат, потому что видение создателей платформы – это все-таки минимальное количество цензуры. И если в прошлом это было большой проблемой, то в нынешней ситуации с началом войны, безусловно, это в чем-то стало очень удобным. Потому что, с одной стороны, есть риски, связанные с Телеграмом, потому что все равно эта платформа используется всеми теми альтернативными голосами, которые используются. Но, с другой стороны, это платформа, через которую можно эффективно продолжать вещать и набирать большие аудитории, не опасаясь того, что вас там сильно ограничат. И у российских властей сегодня оказалось достаточно мало инструментов эффективного влияния, потому что понятно, что все альтернативные платформы, которые строятся внутри России, во-первых, они очень плохо работают, во-вторых, они точно неэффективны для внешних целевых аудиторий. Остается, может быть, YouTube, но YouTube тоже принадлежит Google, и там достаточно сильно закрывают, цензурируют и прижимают, как мы знаем, те источники информации, которые связаны с специальными российскими властями. Поэтому что, собственно, кроме Telegram? И поэтому Telegram стал каналом, где мы видим вот появление вот этого нового института военных инфлюенсеров, военкоров. Это очень важная отдельная история, которую мы можем рассматривать. Telegram стал каналом, где очень активно вещают различного рода российские политические деятели, включая того же Дмитрия Медведева, которого мы сегодня уже упоминали. Мы можем бесконечно говорить о том, накручено или нет количество фолловеров, которые там у них есть. Это не так принципиально, но важно, что так или иначе это то место, где они могут продолжать говорить свободно на глобальную целевую аудиторию, не будучи в зоне риска, что их в какой-то момент там закроют. И что еще важно, что Telegram – это не только не ограничение и отсутствие регулирования серьезного относительно российских официальных нарративов, но и просто контент, связанный, например, с достаточно жестокими кадрами, которые иногда эмоционально могут быть использованы пропагандой тоже. Мы видим, что Telegram очень неохотно шел на требования в контексте, например, освещения палестино-израильского конфликта, когда Telegram использовался для публикации кадров Хамаса во время атаки 7 октября. Поэтому с этой точки зрения действительно Telegram создал уникальный глобальный информационный канал, в котором все-таки российские власти могут еще находить целевую аудиторию за пределами страны и при этом не находиться в зоне риска, что ее кто-то там закроет.
А как это вообще работает? Вот если есть, конечно, ответ на этот вопрос, я тут подумала. Смотрите, вот происходит событие, оно как бы имеет начало, конец, и мы его все наблюдаем одинаково. Оно произошло там. Произошел теракт в Крокусе, произошел обстрел Белгорода или что-то такое. Вот событие, оно как бы одинаковое. Но при этом, условно говоря, в моей голове сразу возникает там причинно-следственные связи одни, они автоматически возникают. А у других людей, которые находятся в другом пузыре, совершенно другие причинно-следственные связи и тоже автоматически. И следует ли из этого, что я никогда не пойму человека из другого пузыря? То есть как бы информационное пространство устроено таким образом, что мы как бы даже не допускаем мысли о том, что кто-то кроме нас может быть прав. У нас есть какой-то шанс? Как вообще это работает, когда... Вот я говорю, событие одно и то же, но мы его видим, ну, просто совершенно по-разному, не доверяя изначально другим источникам, кроме тех, которые мы читаем. Потому что, ну, очевидно же, что если у меня информационная лента состоит из телеграм-каналов, которые я даже не могу называть, находясь в Российской Федерации, вот, а, например, у кого-то она состоит из ленты, там, условных военкоров, то, ну, мы просто никогда не пересечемся. Правильно ли это, ну, звучит, по крайней мере?
Знаете, ваш вопрос... очень важный, и сразу хочется сказать несколько вещей в ответ на этот вопрос. Прежде всего, у меня есть замечательный коллега в Еврейском университете в Иерусалиме, Кристофер Баден, который предлагает очень интересное определение пропаганды. И он говорит, что пропаганда – это даже не информационная манипуляция с целью достичь тех или иных политических целей, а основная цель пропаганды – это делегитимизация права на существование альтернативного мнения. И с этой точки зрения мы видим, что задача пропаганды во многом это действительно создать такую ситуацию, когда не то, что мнений других нету, а даже если они есть, и даже если они пробиваются так или иначе через вот эти все информационные блокады, то с точки зрения целевых аудиторий внутри страны у этих мнений нет права на существование. И они сразу воспринимаются как враги, как не какое-то другое мнение, а как что-то, что требует немедленного какого-то очень серьезного санкционного ответа и применения различного рода санкций против этого. Поэтому пропаганда, наверное, она важна не только тем, что она пытается распространять определенный смысл, а в том, что она занимается делегитимизацией альтернативных мнений. В том числе мы это видим в том, что одна из целей пропаганды – это максимальное разрушение существующих горизонтальных сетей между людьми, которые, возможно, обладают разными мнениями. И мы видели огромные волны, это, кстати, касается другого моего исследования, очень серьезные волны дисконнективности, анфрендинга, когда в контексте того или иного события, каждый раз, когда возникает какое-то проблемное событие, люди начинают об этом писать, то за этим следуют не только какие-то дебаты, а люди просто удаляют друг друга из друзей. И это особенно характерно для российско-украинского конфликта, потому что, в принципе, все эти люди жили в относительно единой информационной среде, многие из них, опять же, многие говорили на одном языке, многие учились в одних школах или в одних институтах, и с этой точки зрения война привела к тому, что мы называем взрывом социальной гетерогенности, когда вдруг вы, как бы, у вас есть друзья, одноклассники, те, с кем однокурсники и так далее, и вдруг вы осознаете, что вы находитесь с ними по разные стороны вот этих координат относительно мнения, относительно тех или иных ключевых событий. Поэтому с этой точки зрения, наверное, мы видим, что пропаганда эффективна именно потому, что она очень эффективно разделяет и властвует. Она проникает глубоко в горизонталь, она разрушает горизонтальные связи, которые на самом деле потенциально могли быть альтернативным источником информации. Потому что если у вас есть по-прежнему друзья в Харькове, и они вам будут писать и посылать фотографии, и рассказывать про свои ощущения, наверное, это будет очень серьезным вызовом для того, что вы видите в программе Владимира Соловьева. И вот эти две реальности сочетать вместе, как бы фотографии из Харькова от ваших друзей и программы Владимира Соловьева, это будет достаточно сложно. Поэтому, не разрушив эти горизонтальные связи, пропаганда не может быть эффективной. Поэтому с этой точки зрения, да, пропаганда, к сожалению, достаточно эффективна в разрушении горизонтальных связей. И, наверное, за счет этого мы видим также эффективность решения политических и социальных задач, которые поставлены перед пропагандой. Я не знаю, насколько это отвечает на ваш вопрос. Если я какие-то моменты не затронул, может быть, вы уточните.
Нет, это просто рождает мой следующий вопрос, собственно, финальный. Вот мы уже довольно долго сейчас с вами говорим об эффективности российской пропаганды. Здесь эффективно, и тут она все правильно сделала, и правильно зашла в интернет, и все у нее получается. Где слабые места? Потому что пока ощущение полного уныния, значит, полное покрытие, значит, пропаганды везде и всюду, нет никакого шанса. Есть ли слабые места у этого всего?
Мне кажется, что слабые места, прежде всего, связаны с более глубинным пониманием того, как эта пропаганда работает. То есть, чем больше мы понимаем, что вот эта новая пропаганда более эффективно использует интернет-маркетинг, более эффективно используют различного рода цифровые инструменты, что это больше не только идеологическая пропаганда, а это пропаганда вот такого сложного многоуровневого манипулирования, как мы видели в том числе в историях, связанных с Cambridge Analytica, когда, собственно, мы собираем большое количество больших данных о людях, и таким образом, получая эти большие данные, мы более эффективно коммуницируем с ними так, что мы достигаем тех или иных своих целей. С другой стороны, чем глубже мы понимаем эту пропаганду, тем глубже, наверное, мы, во-первых, можем критически относиться к тому, что мы называем контрпропагандой, потому что, когда мы очень часто говорим, надо там, бороться с фейками, надо использовать традиционные альтернативные медиа для контрпропаганды, очень часто мы делаем себя частью этого конфликта, частью вот этого бесконечной борьбы, и я не уверен, насколько это действительно эффективно. Есть традиционные мнения, решения, которые говорят, надо повышать информационную грамотность. Я думаю, что так или иначе, вот это понимание адаптивности пропаганды, оно требует от тех, кто пытается так или иначе ограничить эффективность этой пропаганды, понимание того, что надо более тоже эффективно работать с этими маркетинговыми методами, понимание нужд различных целевых аудиторий, понимание, что нету там региона, нету какой-то единой целевой аудитории, есть разные группы, есть разные мнения, есть разные тревоги. Но и на самом деле в своих исследованиях я обращаю внимание на то, что наиболее уязвимые точки пропаганды все равно возникают в кризисных ситуациях. Вот даже в том же ситуации мятежа Пригожина мы видели, что пропаганда сработала, информационная политика погасила кризис, но это было не сразу, это было с опозданием. Поэтому на самом деле информационного ресурса хватило, но могло и не хватить. И, наверное, это еще связано с тем, что так или иначе все равно только через информационное пространство и подобного рода политические ситуации решения не могут найти. То есть если возникает какой-то внутриполитический конфликт, и на фоне этого конфликта могут возникать ситуации, когда пропаганда становится менее эффективной. Но просто через информационное пространство сказать, что нет, вот мы найдем сейчас решение, как, грубо говоря, отключить эти башни. Мы помним, что случилось в книге Стругацких, когда отключили башни. Да? То есть у людей начинается ломка, это как раз вот эта ломка онтологической безопасности, когда вдруг все коты апокалипсиса на них рушатся, и это превращается в агрессию, это превращается в подобного рода последствия, которые не факт, что действительно мы бы хотели видеть. Поэтому с этой точки зрения это непростое решение, и его нельзя рассматривать чисто вот в контексте, а вот есть пропаганда, давайте с ней бороться. Это проблема пропаганды, ее эффективности надо рассматривать в контексте более широкой социально-политической повестки дня, более сложных процессов, но так или иначе, я думаю, что кризисные ситуации, они являются вот потенциальными точками бифуркации, потенциальными точками, где развитие системы и роль вот этих информационных механизмов может вдруг сломаться или пойти в какую-то другую сторону. Но, скорее всего, это будет не извне. Скорее всего, так или иначе, кризис пропаганды может настать в первую очередь изнутри системы, а не извне. Поэтому попытки повлиять на это извне системы, на мой взгляд, являются недостаточно эффективными.